Пожалуйста, откройте ваши Библии в Новом Завете именно на втором послании апостола Павла Коринфянам. Это первая глава. И как всегда, начиная это новое изучение, новый отдел в Слове Божьем, я прошу Божьего благословения, чтобы Он открыл нам свои великие, великие благословения и истины для нашей жизни. Поэтому я прошу и вас присоединиться к молитве. Попросим у Господа этого благословения. Милосердный Отец наш Небесный, мы вновь приходим к Тебе с благодарностью за обилие духовных благословений, которые Ты посылаешь всем любящим Тебя. Помоги нам глубже познать Слово Твое. И сегодня, когда мы приступаем к изучению этого второго послания Коринфянам, помоги нам. Благослови наш ум, наше сердце, наши души для принятия Твоих откровений. Ведь мы без Тебя ничто, Господи, помоги нам. Мы просим все это в имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь. Друзья, сегодня мы приоткроем дверь второго послания апостола Павла Коринфянам. В этом послании мы познакомимся ближе с личностью великого апостола Павла, хотя мы уже не раз говорили о нем, но все же, слушатели, мы должны и больше сегодня взять из этих уроков для нашей жизни. Служение Павла было нелегким. Весь безбожный мир, кажется, восстал против него, но он не пошатнулся и не упал под его напором. Он укреплялся, действующий в нем благодатью Божьей. Недавно, как вы помните, мы окончили первое послание Коринфянам. Это было очень важное послание. Оно имело дело с церковью. Если бы мы не имели этого послания, мы не знали бы многое из того, как устраивать внутреннюю жизнь церкви и ее правление. Не знали бы много о том, как церковь должна вести себя в этом мире. Но сегодня мы приходим ко второму посланию Коринфянам, и здесь мы тоже увидим величайшее поучение для нас. Я признаюсь вам, что чувствую себя не в состоянии открыть вам все глубины, сокрытые в этом послании. И оно, видимо, так и есть, друзья. Сколько бы мы ни черпали из этого послания или из других мест Священного Писания, мы никогда не окончим черпать эти великие благословения Божьи и эти поучения для нас. Только Дух Божий может совершить это для нас, открывая все новое и новое. Это трудное послание. Апостол написал его незадолго после первого послания Коринфянам. В Ефесе он был занят великим служением. Он говорил: «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Вы знаете, город Ефес был для него плацдармом для проповеди Евангелия. Отсюда Евангелие распространялось быстрее по всей Малой Азии, чем из какого-либо другого места. Апостол Павел не мог оставить это место и пойти в Коринф, где начатая им церковь переживала свой младенческий возраст и была наполнена плотскими христианами-младенцами во Христе. Они хотели, чтобы Павел пришел к ним. Они нуждались в проявлении к ним внимания. Они нуждались, чтобы их кормили. Они плакали. И когда Павел замедлил к ним прийти, они чувствовали глубокую-глубокую боль. Сотрудник апостола Павла, Тит, был послан к ним на служение. И он, возвращаясь от них к Павлу, нес хорошее известие о них. В то время Павел оставил Ефес, пришел в Троаду и, не найдя Тита, отправился оттуда в Македонию, где он и встретил его. Тит утешил его известием, что коринфяне поступают так, как Павел повелел им. Тогда Павел написал это послание Коринфянам. В нем он открыл им свое сердце, и мы через это послание имеем возможность ближе познакомиться с апостолом. В первых двух стихах первой главы мы имеем, так сказать, введение в послание. Потом вся глава посвящается Божьему утешению для христиан. Разрешите прочитать мне первых два стиха из этой главы. Если у вас нет Библии, следите, пожалуйста, за ходом чтения. Написано: «Павел, волею Божью, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, церкви Божьей, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи». Павел пишет со властью апостола, с убеждением. Глубокое убеждение и верность Иисусу Христу – это то, что придает словам говорящего авторитет и силу. Если христианин, призванный к служению Словом Божьим, не говорит его с глубоким убеждением и силой, он не может исполнять этого служения. Если вы не имеете глубокого убеждения в верности передаваемых вами слов, если у вас нет верности Христу до смерти, тогда лучше оставьте это служение и предоставьте его другому. В ранней церкви во время преследований верующие взывали: «О Господи, Ты наш Бог!» Если вы не уверены, что Христос есть Бог, тогда у вас нет уверенности ни в чем. Они были убеждены в Слове Божьем и полагались на Него все время. И вот апостол Павел волею Божью был апостолом Иисуса Христа, и он силой этого авторитета говорит коринфским верующим: «Мой друг, вы не можете пойти в вашем служении дальше воли Божьей. Она есть авторитетом для вас. Если то, что вы делаете, согласно с волей Божьей, тогда вы можете быть спокойны. Если вы находитесь в воле Божьей, кто бы это ни были и где бы вы ни были, вы находитесь в чудном, славном месте». Будь ли то больница или тюрьма, лучше быть там, чем выйти из воли Божьей, друзья. Если вы находитесь в воле Божьей, это является доказательством вашей верности Богу. Быть верным Богу значит много больше самых великих подвигов и любых мирских успехов, друзья. Уважаемые слушатели, мы подошли к середине нашей программы, и здесь я делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». И мы рады вашему присутствию по ту сторону эфира. Итак, продолжаем наше путешествие по страницам книг Библии. Хотя разрешите сказать, что если у вас еще нет по каким-то причинам Слова Божьего, Библии, у себя дома, и вы решили изучать его систематически, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся его выслать вам. Пишите на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания, и мы постараемся ее выслать вам чем побыстрее. Только что выше я говорил о том, что апостол Павел был полностью в воле Божьей. И я сказал, что лучше быть в больнице или же в тюрьме, лучше быть там, чем выйти из воли Божьей. Если мы находимся в воле Божьей, это является доказательством нашей верности к Нему. Быть верным Богу, друзья, значит много-много больше самых великих подвигов и любых мирских успехов. И вот апостол Павел говорит: «Волею Божью апостол Иисуса Христа». Заметьте, «волею Божью апостол Иисуса Христа». И потом добавляет: «И Тимофей, брат». Он ваш и мой брат во Христе, друзья радиослушатели. Какие прекрасные слова, не правда ли? Из далекой глубины древности к нам приходят как бы живые братья: апостол Павел, брат Тимофей и так далее. Он ваш и мой брат во Христе. В другом месте, когда Павел пишет к Тимофею, он называет его истинным сыном в вере. Но когда он пишет церкви, он ставит Тимофея на одном уровне с собой. И дальше он говорит: церкви Божьей. Это Божья церковь, о которой здесь говорится. Это не ваша церковь. Это не церковь какой-то деноминации. Это не церковь какого-то названия человека, как иногда сегодня бывает. Нет, друзья, это Божья церковь, о которой здесь говорится. Я иногда слышу, как люди говорят: «моя церковь», и они обращаются в ней соответственно тому, что говорят. Они забывают, что это церковь Божья, церковь Господа Иисуса Христа, которую Он купил своей кровью. И ввиду того, что Он заплатил дорогую цену за нее, нам лучше не быть дешевыми христианами, проявляющими нашу маленькую волю в Его церкви. Не будем забывать, что это церковь Божья. Это не моя и не ваша церковь. Так что осторожно, друзья радиослушатели, осторожно, когда мы говорим об этом. Эта церковь была в Коринфе. Она может быть и в вашей местности. Это Божья церковь. Вот что апостол Павел говорит: «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахае». Он расширяет ее на всю Ахаю, потому что везде, куда заходило Евангелие в те дни, оно заносилось туда его свидетелями, которые передавали его другим. Я когда-то проезжал по этим местам. Красивая, чудная страна. Теперь это южная часть Греции. Там самые красивые виноградники из всех, какие мне только приходилось видеть. И что за чудные там цветы. Я могу видеть ранних христиан, некогда живших в грехах в Коринфе. Но однажды пришел апостол Павел, и затемнявшая взор чешуя спала с их глаз. Свет пробился в их темные души, они обратились ко Христу от их грехов. Тогда они пошли по всей Ахае, свидетельствуя о Христе. Многие и многие приняли Иисуса Христа, и теперь Павел говорит к ним, ко всем святым во всей Ахае. Как это чудесно, друзья! Прочитаем второй стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это, видите, слушатель, это было обычное приветствие в то время, употребляемое и апостолом Павлом в большинстве его посланий. Мы уже говорили об этом. Теперь переходим к третьему стиху. Слушайте, что написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». В первых двух стихах мы прошли вступление. Теперь мы имеем Божье утешение для жизненных планов верующего человека. Чудно быть, друзья, чудно быть в воле Божьей. Это наилучшее, что вы можете иметь сегодня. Вы можете занимать высочайшее мирское положение. Но если вы не в воле Божьей, тогда это для вас наихудшее место, какое вы только можете иметь. Для вас лучше было бы занимать самое низкое общественное положение, но находиться в воле Божьей. Это несравненно лучше. Мы еще раз прочтем этот третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Слава, друзья, слава принадлежит только Богу. Друзья, как вы прославляете Его? Давид говорит: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Псалом 33, 2 стих. Да, мы должны вместе с Давидом, друзья, благословлять Господа во всякое время. Это, конечно, очень трудно. Очень трудно. Почему? Потому что мы очень часто заняты. Мы забываем об этом. У нас свои проблемы. Но мы должны научиться благословлять Господа. Благословлять Его всегда, во всякое время. Как это чудесно, друзья. Мы также призваны славить Бога. Павел говорит: «Благословен Бог, Он есть Отец». Это Его положение в Троице. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Отец вечный и Сын вечный также. Благословен Бог. И вот теперь апостол называет Его Отцом милосердия. Мне очень нравится это выражение, друзья. Я не знаю, как вам. Мне очень нравится. Он является Отцом милосердия. Не Отцом строгим каким-то, к которому нельзя никогда подойти. Нет, друзья. Он является Отцом милосердия. Я здесь хочу остановиться на трех словах: любовь, милость и благость. Я говорил уже о любви. Бог любит нас. Его любовь непостижима, вечна. Но Он спасает нас не любовью. Писание говорит: благодатью вы спасены. Что же такое благодать? Мы называем ее незаслуженной милостью, друзья. Благодать и есть незаслуженная милость. Благодать исходит от Господа. Это значит, что Бог спасает нас не на основаниях наших каких-то заслуг, которых у нас нет. Нет, друзья, но Он нас по Своей благодатью спасает. Он спасает нас Своей милостью, друзья. Но Он также есть Бог милосердия. Бог милосердия и милости. Что такое милость, слушатели? Думали ли вы об этом? Милость означает, что Бог так полюбил вас и меня, что приготовил вам Спасителя. Он не может спасти вас каким-то другим путем. Все, что вы имеете сегодня, вы имеете это по милости Божьей. Если вы нуждаетесь в милости, вам нужно идти к тому, кто есть Отец милости. Он также есть Бог всякого утешения. Если вы нуждаетесь в помощи, идите к Нему. Нет другого, друзья, нет другого на земле утешителя. Только Он, Господь, Бог, Своим Святым Духом утешает нас. В первых семи главах второго послания Коринфянам говорится о милости, о утешении Божьем. Когда вы страдаете, но ищете Бога утешения, Он утешает вас. Он может утешить вас и тогда, когда вы лишились самого дорогого вам человека в вашей жизни. Когда вы страдаете, у вас нет работы. Когда вы страдаете, и у вас нет кому обратиться. Когда вы страдаете, у вас нет пищи. Когда вы болеете, Он может утешить. Он своим духом утешает нас, друзья.